Сегодня у нас в гостях отец Владимир Сорокин, настоятель князь Владимирского собора. Добрый день, отец Владимир.
Добрый день, братья и сестры.
Телефон нашего прямого эфира 328-29-32. 328-29-32. Пожалуйста, уважаемые радиослушатели, звоните, если у вас будут вопросы или замечания по событиям прошедшей недели. Ну, тут я начать должен с того, что по технологии нашего радио дайджест записывается в пятницу, и поэтому вот такое событие, конечно, страшное, как гибель самолета, который летел в Санкт-Петербург, и в котором погибли многие наши земляки, петербуржцы, он не попал в этот дайджест, но все равно мы не можем не сказать об этом. И поэтому вот вначале в двух словах, отец Владимир, вы в курсе, как церковь отреагировала на это, что сейчас происходит?
Ну вот мы сегодня в князь Владимирском соборе, да, и в каждом храме Санкт-Петербурга, по благословению Святейшего Патриарха, нашего Владыки, да и по зову нашего сердца, мы служили божественную литургию и поминали всех погибших. 224 имени. Мы всех поминали поименно. Все 224 имени мы помянули и за литургией, затем была отслужена особая заупокойная лития с тоже вспоминовением имен их. Пропели со святыми упокой, вечную память. Весь народ пел, кстати, в соборе было много людей. И все с таким чувством глубокого молитвенного настроения поминали этих людей, которые, собственно, безвинно пострадали. Они же не за какую-то вину, а просто такая вот катастрофа. И мы верим, что Господь их принял в свое Царство Небесное, потому что они здесь не являются какими-то, так сказать, людьми, которых наказывают, что ли. Таково стечение обстоятельств. Такова воля Божия, я в конце концов скажу. Да, для нас, верующих людей, это великая скорбь, но вместе с тем мы полагаемся на волю Божию, и если Господь так поступил и благословил, то, видимо, преподает нам какой-то урок. Вот какой урок? Наверное, каждый человек сам для себя извлечет. И общество, я надеюсь, тоже повысит свою ответственность за благосостояние и полетов, и жизнь людей. Все-таки там 27, как я понимаю, детей, дальше взрослые. Это же каждая жизнь – это великое благо, великий дар. И относиться нужно очень ответственно. Конечно, я как верующий человек, это мое личное мнение, считаю не случайным вот эта катастрофа, прошла в ту ночь, когда у нас в стране празднуется такой дьявольский праздник Хэллоуин. Он приобрел какие-то масштабы неимоверные, поклонения сатане, в прямом смысле слова, почитание злых сил. Может быть, Господь этим нам хочет внушить, сколько просит церковь, сколько верующие люди умоляют власти и учителей, кстати, это же в школах в основном делается. Не надо его распространять, не надо его поощрять. Нет, все время на этом строится и передачи, и по телевидению, и по радио. Это мое личное мнение, но я очень глубоко скорблю и ищу действительно, как верующий человек, ответ на эти вопросы. Думаю, что чему-то Господь нас учит, а прежде всего призывает к ответственности. Если взялась фирма перевозить, так несите ответственность за состояние транспорта, за состояние порядка и все прочее. Потому что так просто не бывает, чтобы все это носило случайный характер. Это значит результат расслабленности, безответственности и еще чего-то. Вот дай Бог, чтобы Господь даровал им Царство Небесное, и вечный покой, и вечную память. А нам, живым, чтобы это был урок, так сказать, усвоен. И дальше относились более и придержащие власти, и наши держатели этих компаний. И люди должны все-таки подходить к этому очень серьезно. Вот мое такое мнение. Но я еще раз повторяю, что та молитва, которую мы сегодня совершили, она действительно нас обнадеживает, и мы верим, что Господь их упокоит в Царстве Небесном. Мы в Князь-Владимирском соборе внесем их в наш всероссийский памятник. Мы будем молиться за них Богу. И там сейчас в аэропорту Пулково, насколько я знаю, наши батюшки помогают родственникам. И церковь будет молиться постоянно о них, потому что это великий урок.
Отец Владимир, вот каждый раз, когда вот такие происходят события, вот у меня, например, возникает вот вопрос. Вот вы сейчас сказали, нет ли тут противоречия какого-то? С одной стороны, мы говорим, что это промысел Божий, да, и значит, это по воле Божией все случается, а с другой стороны, это скорбь, и мы скорбим. То есть получается, что мы скорбим потому, что является промыслом Божьим. И тут же говорим, что это вот безответственность, то другое, пятое, десятое. Но как мы... все это вместе совместить?
Нет, я совмещаю это просто. В Священном Писании сказано, сам Господь Иисус Христос сказал, «И волос головы, с головы твоей не упадет без воли Божией». Значит, и здесь, видимо, есть какая-то... Может быть, до конца мы не можем постигнуть эту великую тайну, эти жестокие, жуткие такие уроки, но когда мы посмотрим и увидим... до какой степени люди доходят в своих таких действиях, в своей игре, я бы сказал, с дьяволом, со всеми злыми такими делами, что я уже не знаю, каким образом нужно Господу действовать, чтобы человек посмотрел бы и когда-то остановился и подумал. Я противоречия не вижу. Отец, когда учит своих детей порядку и хочет, чтобы они все-таки... слушались, то все-таки иногда принимает и жесткие меры. Это, наверное, философия моя сегодня не модная, но я вырос в такой среде, такой старообрядческой, где четко и ясно было, если нельзя, значит нельзя. При любых условиях нельзя. А так, может быть, я говорю, я не могу ответить 100%, что Господь этим нам преподает. Я уже сказал, каждый для себя сделает вывод. И вот государство и компании тоже для себя должны четко сделать вывод. Надо больше внимания уделять и ценить жизнь людей, своих сограждан. А у нас в последнее время автобусы прямо десятками люди гибнут, у нас самолеты падают, у нас... там еще какие-то катастрофы проходят. Что это такое за состояние общества? Это значит, где-то мы идем не в ту сторону. Нужно, значит, опомниться и придать значение тому, что жизнь человека – это самое дорогое, самое ценное и самое святое в жизни. И с этим надо считаться. А ответить на вопрос сегодня, я не думаю, что кто-то мог бы ответить, вот почему Бог... Я не думаю, что это Бог наказывает. Бог испытывает нас, испытывает на прочность наших принципиальных положений. Если мы провозгласили заботу о человеке, если мы провозгласили, так сказать, любовь к детям и ко всем, то надо свои призывы чем-то обосновывать.
Ну, это мы, понятно, а родственники погибших?
И родственников жаль, да. Родственнику очень жаль. Я понимаю, я становлюсь на их место. Я думаю, что единственное утешение для родственников – это то, что действительно Господь испытывает нас. Но вот я верю, и такова, так сказать, позиция, я все-таки довольно много читал из святых отцов, что все, кто погибает вот в таких катастрофах, вот в таких несчастьях, не по их вине, их все-таки Господь призывает в свое Царство Божие. И я думаю, что это должно быть и утешением, и я глубоко в это верю и надеюсь. И та молитва, которая сегодня возносится во всех храмах, во всей России, по всему земному шару, где наши храмы есть, да я думаю, что и в других конфессиях, и в других храмах молятся об их упокоении. Потому что это люди просто пострадавшие. Они пострадали ни за что, собственно говоря. Мы не можем сегодня еще сказать, какую там причину, пускай об этом комиссия говорит, там специалисты нам скажут, но о том, что это безобразно, так сказать, с точки зрения обслуживания и подхода к тем детям, к тем людям, которые попадают в руки людей, которые должны заботиться об их благополучии. Вот то, что я могу сказать.
Спасибо, отец Владимир. Конечно, тяжелая тема.
Ну, что делать?
У нас звонок есть. Слушаем вас.
Да, здравствуйте, отец Владимир, благословите.
Бог благословит, да.
Вы знаете, я вот хотела в связи с этим печальным событием сказать несколько слов и вспомнить одного замечательного человека, который погиб вот в этой авиакатастрофе. Вот прошу всех вспомянуть новоприставленную Анну Тишинскую. Она училась в университете с моей дочерью, кстати, вместе с Ксенией Богдановой, которая работает на Граде Петрове, однокурсницей их. Замечательный, хороший человек, добрый, искала Бога, стремилась к добру, к справедливости, вот как сказала о ней моя дочь, я ее тоже знала. Так что вот прошу вас, а вам, отец Владимир, огромная благодарность, что вы собираетесь внести их во всероссийский помянник и будете молиться о них.
Царствие небесное и вечный покой. Как ее имя вы сказали?
Анна.
Анна. Царствие небесное. Обязательно будем молиться, а как иначе?
Так, трудно переходить к другим вопросам, да, после этого, но тем не менее. Телефон нашего эфира 328-29-32. Состоялось заседание епархиального совета с участием благочинных.
Да.
И вот, значит, рассматривался вопрос о том, что не хватает храмов в спальных районах, и было сказано об успехах, которых удалось достичь епархии в деле выстраивания партнерских отношений с городской властью и общественными организациями Санкт-Петербурга. Вот хотел бы у вас, отец Владимир, узнать, какие успехи в этом деле достигли?
Я был участником, я благочинный Петроградского округа. Я был участником и делал тоже свое сообщение. Ну, владыка-митрополит в Арсенофии закономерно беспокоится. Его, так сказать, архиерейская, архипастырская забота, потому что священный собор, синод, святейший патриарх, они выработали такую норму, 10 тысяч жителей должны иметь храм. Храм должен, так сказать, рассчитывать должны так расположение храма, чтобы там 10 тысяч попадало на один храм. У нас не получается. У нас в Петроградском районе еще более-менее, потому что у нас там достаточно все-таки. И в старых районах здесь не катастрофическая ситуация. А вот в новых районах, там действительно, где большие дома эти, в которых живут там сразу по несколько тысяч человек. И там, конечно, храмов немного, тем более это новые районы. И вот владыка-митрополит все время как-то пытается эту проблему поставить с тем, чтобы хоть каким-то образом, он вплоть до того, что говорит, нужно покупать или, если возможно, приобретать каким-то образом квартиры и устраивать по квартирам такие маленькие общины с тем, чтобы там начинать служить, а дальше, мол, из этого может вырасти община и желание где-то построить. Ну, идея хорошая, но я думаю, что осуществить ее довольно сложно. Это не так все просто, особенно в новых районах, где там и дорогие квартиры, и кроме того, это же храм должно быть и устроено, и все. Но вот есть такая практика, где в больших домах на верхнем этаже устраиваются, там, я знаю один такой дом, вот в Рыбацком, где на верхнем этаже устроили храм. Предусмотрели просто, потому что дом сам чуть ли не 12-этажный или сколько там. Вот. Не знаю, как он работает, я как-то мало слышал, но знаю, что такой храм есть. Вот. А что касается с общественными организациями, как вот здесь сказано было, ну вот, да, вроде у нас налаживаются отношения и с властью по части восстановления храма. Вот сейчас, кстати, я могу сказать, что у нас находится на реставрации князь Владимирский собор в связи с тысячелетием празднование кончины князя Владимира, и делает это город. Все-таки мы им благодарны, потому что внешний ремонт – это большое, значит, большие деньги, большая работа, и сейчас она завершается у нас, вот, и мы благодарны. В этом отношении, да. Я вот сейчас сегодня был в Благовещенской церкви здесь, на Васильевском острове, тоже сделали и ремонт, и внутри проводится. В этом отношении какое-то сотрудничество, так сказать, налаживается, и вроде находим какие-то возможности сотрудничества. А так я не скажу, что очень большие успехи. Нам очень навредила эта история с этим Мефистофелем. Она, кстати, очень некрасивая, и там священник поступил очень неправильно и нехорошо, и это очень, считаю, это очень отрицательно. Я к этому отношусь очень отрицательно, и считаю, не нужно было священнику туда влезать, и все, и писать на директора музея какие-то там письма, доносы. Это совсем недостойное дело, оно нам очень повредило. И теперь я об этом на собрании сказал, что в Петроградском районе это очень сильно подорвало доверие и к нам, и нам теперь очень сложно ставить вопрос. У нас там должен быть восстанавливаться храм Святой Ксении Петербургской, недалеко там это место. А при такой ситуации, при таких взаимоотношениях, вы знаете, мне трудно начинать какие-то разговоры. Вот. Думаю, что можно было бы каким-то более творческим путем подойти и к решению других проблем, связанных и с передачей, и зданий, и все. Но вы понимаете, я смотрю на это таким образом. Я человек старшего поколения, и нас все-таки жизнь научила быть более осторожными и более такими ответственными, что ли, в своих действиях. Нам, конечно, власть не позволяла советская, так сказать, слишком либеральничать или свободно чувствовать себя. Но мы зато привыкли, все надо согласовывать, и если уж давать какую-то информацию, то чтобы она была как-то все-таки выверенная. А здесь происходит такое, пришло совсем молодое поколение. Я вот смотрю вот эти все вопросы, которые приобрели сегодня очень острый характер. Вот заметьте, там все молодые священники, только молодежь. Мы, наше старшее поколение, там не задействовано. Я анализирую и слежу. Они убеждены, что можно решить быстро, четко, ясно. Но вы знаете ли, церковь – это все-таки очень серьезно и очень основательно. Здесь нужно лучше, как святейший патриарх Алексий II, вот я с ним очень долго проработал, я и на международных конференциях с ним был, он, его даже как-то, ну, то, что называется, упрекали, что слишком медлительный. А он всегда говорил, лучше повременить, перепроверить, зато это должно быть уж как-то, так сказать, не, потому что в церкви не может быть сегодня так, а завтра по-другому. Нельзя этого делать. Церковь – это все-таки очень серьезно. Если мы уверены, мы достигли какого-то, так сказать, соглашения, надо им этим пользоваться.
У нас звонок есть. Слушаем вас.
Здравствуйте, отец Владимир. Добрый день. Вот у меня такой вопрос. Я читала на сайте князь Владимирского собора ваш доклад на епархиальном совете о праздновании тысячелетия кончины князя Владимира. А вот как вы думаете, почему среди работ, получивших в этом году Макаревскую премию, нет ни одной, посвященной князю Владимиру во значении в истории России и Русской Православной Церкви? Ведь все-таки это год тысячелетия. Спасибо.
Ну, спасибо, что вы нас просвещаете. Я ведь тоже лауреат Макаревской премии, меня тоже интересовало. И правда, я посмотрел, буквально сегодня посмотрел перечень работ. Меня это тоже удивило. Макаревская премия – это премия, которая выдается историкам, которые посвящают свои работы истории России, истории Москвы. Ну, такие. Да. Это, потому что Макарий Булгаков, святитель, он был историком. Такой заметный очень личность. У него есть 10-томник истории Русской Церкви. Он такой очень важный человек. И премия достойная такая. Но я сам посмотрел и удивился. Мне кажется, тема князя Владимира, она стоит в программах, так сказать, и школ, и учреждений, но вот это, благодаря вот этой дате тысячелетия, к нему стали проявлять какое-то большее внимание, а до этого времени не очень как-то много было всего. Мы в соборе в этом отношении не знаю, не хочу хвалиться, но мне кажется, мы одни из первых, кто издал и альбом о нем. А сейчас мы вот уже вышел у нас большой такой альбом всех, кто награжден орденом святого равноапостольного князя Владимира. До революции духовного сана было почти 9,5 тысяч. Всех вычислили. Вот. За что было. И там, кстати, были награждены только православные орденом князя Владимира до революции. Там и католики награждались, и мусульмане, и даже караим в Крыму какой-то награжден был.
Но это государственный орден?
Государственный был. А вот когда церковный стал, то здесь наоборот, церковным орденом стали награждать, ну, этих государственных деятелей, бизнесменов, батюшек, там, иерархиереев, мирян, вот всяких церковных деятелей. Такое произошло, так сказать, изменение. И мы как раз такой издали альбом. Это интересная тема для такого вот как раз года. Ну вот мне
трудно просто ответить. Ведь премия же надо, чтобы это было издано заранее, то есть чтобы это попало в этот вот лонг-лист этой премии. Все должно,
совершенно время должно правильное замечание. Совершенно. Может быть, сейчас.
Конечно.
Вот интерес, так сказать, как-то пробудился.
Нужно успеть написать, напечатать.
На будущий год, может быть, я надеюсь. Я хотел бы ваш оптимизм разделить, что это все-таки должно как-то людей подвигнуть.
Ну да.
Что фигура достойная все-таки. И личность интересно знаменательная. Спасибо за вопрос.
Да. Возвращаюсь. Вот у нас еще есть просто... Я почему возвращаюсь к этой теме? Потому что у нас тут есть еще сообщение о высказывании Михаила Петровского и Союз музеев России. Вот эта вот тема передачи церкви в здании музеев. И вот здесь какая-то была такая, получилась не очень хорошая история, как бы с этой, да, отношения не улучшило
вообще. Да, я вам скажу, вопрос с передачи Исаакиевского собора. Я вам скажу свое мнение. Вот я человек двух эпох, советской и уже постсоветской. Так вот, в советское время какой был тезис? В Конституции было записано, 124-я статья, церковь отделена от государства и школа от церкви. Так четко, ясно проводилось. Вот у нас в Духовной Академии всегда приглашали, 5 декабря, это был День Конституции, по распоряжению Уполномоченного Совета по делам религии, мы обязаны были пригласить лектора из общества знания, было такое, профессионала, который бы нам рассказал, что такое Советская Конституция. Мы должны были это делать, и мы делали. Я был тогда и ректором Академии, в общем, я руководил этим. Приглашали. Приходил лектор, профессионала давали, международник, рекомендовали там, господи, титулы у него. Вот он читал лекцию, какая прекрасная Конституция, как у нас все прекрасно, замечательно. Дальше. Вопрос студент спрашивал. А вот скажите, пожалуйста, вот Конституция говорит, церковь отделена от государства. А когда гражданин Советского Союза чувствует себя отделенным от государства, как верующий человек, когда он перекрестил лоб или когда он переступил порог храма, вот когда, вы можете сказать, как конкретизировать это? И лектор начинал, да вот, знаете, ну а как тут ответишь? Как вы раздваиваете человека? И на созыбку вопрос был всегда у студентов, может ли милиционер быть верующим? Тут уж конец, так сказать, наповал, расстрел лектора наповал.
Ну, раньше там другая была, просто подходы были другие все времена.
Они в нас вошел, в сознание людей внедрили, отделены.
Ну, что
значит, и когда обворовывали храм, кстати, иконы уносили, и когда мы обращались, слушайте, милиция, помогите. Да. А говорит, вы отделены от государства.
Так что это, значит, мы же все равно как бы...
Это, мол, ваша проблема. Вот поступал в семинарию, человек подавал документы, и его там если узнавали, что он поступает, меня самого в моей деревне говорили, куда ты пошел? Это все равно, что бежать за границу, потому что церковь отделена от государства. Вот так трактовалось.
Ну, да.
Это вот сознание. А теперь скажите, вот Исаакиевский собор, вот пришли туда дети... Или вы пришли? Вы куда пришли? У музей или в собор?
Кто куда, наверное.
А как это кто куда? Здание-то одно, там иконы. Вот как воспитывать детей, так сказать? Я вот для меня, как человека двух эпох, я вот это не могу, так сказать, дальше. Вот эта система отделения, она продолжается. Одно дело, детей привели, или человек пришел в Исаакиевский собор, понятно. Там иконы, там богослужение. А другое дело, а он пришел, говорят, в музей. И да, вот у нас в собор сейчас все учащиеся идут, нам рекомендовано. Они пришли в собор, они видят. Мы им рассказываем, здесь молятся, здесь такое святое, здесь. Понятно, верно? У меня дочка преподает в школе, и вот детей когда вести, так она должна повести и написать, что были в князь Владимирском в соборе в культурно-просветительском центре. Нельзя писать, что в собор. Вот у меня вопрос. И к историкам, и музейщикам, и ко всем, и к нам, как гражданам. Если мы хотим формировать у человека мировоззрение, что церковь – это что-то особенное, верно? Как мы говорим, оно над. Тогда давайте возможность разделим. Какие чьи обязанности, как использовать этот собор там, или музей как культурную ценность, как историческую. Как... Но надо, чтобы у людей формировалось единое, правильное представление. Если собор, значит собор. Если музей, значит музей. А когда привели так, а на самом деле вот так, а вот вы знаете ли, а вот ведите детей, но не пишите в своих рапортах, что вы водили в собор, а пишите, что это культурно-просветительский центр. И когда я теперь ставлю вопрос перед городскими властями, дайте нам возможность возле собора поставить здание, культурно-просветительского центра. Нет, вы знаете ли, это там...
Тогда туда придется водить, в это здание, а не в собор.
Нет, ну, понимаете, ну, надо же как-то... Я согласен, что наши храмы, и вообще церковь, не только храм, икона...
Ну, тут же вопрос, отец Владимир, что лукавить-то, что здесь? Вопрос заключается в том, что собор этот Исаакиевский... Огромное количество туристов туда приходит.
3,5 миллиона.
И платят они деньги за
правильно,
это.
Правильно, 3,5 миллиона. Ну, так
и кто-то, значит, этих денег должен лишиться, и кто-то их должен получить.
Да никуда они не лишают. Город их во всяком случае не лишится. Всегда нужно... Это уже другой вопрос. Как, я уже сказал,
я думаю,
как распределить возможности использования собора как собора, и как памятника, и как исторического, и как музея. И в епархиальном обращении, когда, вот если кто внимательно, оно на сайте выложено, посчитайте, там церковь, епархия говорит, мы обязуемся сохранить эту самую историческую часть, музейную часть, вот эту культурно-просветительскую, там же все прописано. Не надо, так сказать, из этого делать такой вот сыр-бор, что церковь там все захватывает. Мы просто... просим. И вот Михаил Борисович Петровский сослался на опыт Эрмитажа. Я согласен. Да, мы с ним достигли. Я же там настоятель. Сначала там были проблемы. А теперь мы достигли. Вот когда можно... Ведь мы с ним договорились. Когда мы можем совершать богослужение так, чтобы это не было в ущерб ни посетителям, ни музею. Вот до начала открытия музея для... Уже храм домовый. И мы только можем служить там в узких условиях. То, что мне сейчас иногда говорят, вот мы хотим молиться там. Ну, что значит хотим? Домовые храмы. Скажите, пожалуйста, в Зимнем дворце при царе-батюшке, там кто хотел молиться, там, брат, по пропускам, в чем построим. Сейчас домовый храм, если есть в покоях он митрополит, что все подряд туда ходят. Домовый храм, у него статус такой, он существует для вот этой общины. Так давайте принимать те формы существования культовых, скажем так, зданий, такими, каким, и постараемся договориться, чтобы не было ущерб ни обществу, ни церкви, ни городу, ни государству. Все же можно сделать за столом переговоров. Не нужно только сразу, так сказать, одни одно говорят, другое. А тут и начали все это как-то связывать, что тут вот священники все хотят захватить. Мы просто, вот я лично, это мое мнение, давайте воспитывать самих себя, чтобы каждый термин имел свое историческое и правильное наполнение. И детям нужно говорить. Вот нужно, значит, вот, пожалуйста, это храм, и дайте возможность там служить. А то заявляют, ну, а мы не допустим и не представляем, как там могут отпевать покойника, например. Ну, а как там отпевали великого князя? Там же отпевание было. Патриарх Алексей отпевал.
В Исаакиевском соборе?
Да. Вот,
а почему нет?
А вот сказано так, там говорят, а как это у нас будут отпевать, что это такое? Это, мол, музей, что покойника сюда привезут. А почему одного можно, другого нельзя? Понимаете, начинается с обоих сторон, а мы хотим, а мне надо не стенка на стенку, а нужно спокойно. Это я согласен с Михаилом Борисовичем. Спокойно. Я очень рад, что у них вот такая позиция 3 года. Это означает не навсегда, а что это означает, что рано или поздно, а закон... Ведь церковь уже просит не просто потому, что хочется, а потому что закон принят, закон всей России для исполнения. Если этот закон надо исполнять, давайте исполнять. Научимся его, так сказать, применять. Если есть законы, которые можно исполнять, а можно не исполнять, тогда, пожалуйста, через Государственную Думу, через Совет Федерации проведите поправки к закону и сделайте. Но мы законопослушные граждане, и поэтому я здесь не вижу такого противоречия. Но хотел бы, чтобы это все носило творческий, спокойный, деловой, созидательный, ни в ущерб ни одной стороне, ни другой. А вот такие факты, как то Мефистофеля собьют и считают, что это православные, и священник туда влезает в эту, то еще что-то. И поэтому это действительно сегодня осложняет это наше бытие. Я сторонник спокойных и деловых, и очень терпеливых отношений.
Пожалуйста. Ну, звонок есть у нас еще. Слушаем вас.
Здравствуйте. Отец Владимир, вот мое детство и юность прошли в городе Муроме. И вы знаете, что мы часто наблюдали, и нам это очень нравилось, и нас это очень пугало. Это ряженые. Они были в страшных шкурах. Те же тыквы были с этими глазами, со свечами, вот и гадания. Скажите, пожалуйста, вот чем эта традиция отличается от Хэллоуина?
Так это и есть Хэллоуин.
Нет, имеется в виду ряженые,
вот, я вот
у нас же были ряженые там на святках.
Это я вам скажу, это остатки язычества. Это были остатки язычества. Я не считаю, что это как раз православная церковь с этим боролась всегда. Святитель Тихон Задонский, я помню, у него там целые произведения есть. Потому что остатки язычества еще долго существовали на Руси. Прыгали через костер.
На Ивана Купалу.
На Ивана Купалу. Потом эти все какие-то страшные вот эти тыквы. Я помню. Но это... Церковь всегда с этим, это называлось суеверие, предрассудки, и с ними боролась церковь. И никакого значения это для нас не имеет. А вот этот нынешний обряд, или как его назвать, праздник так называемый, который вводится, он какой-то, действительно, он дьявольское выражение имеет. У него там чем страшнее, тем лучше. И я не знаю... Чем объяснить, что какая-то часть учителей увлекается этим, и молодежь? Зачем это делать? Я не знаю, с бесом, с дьяволом заигрывать не стоит.
Да, ну с этим более-менее понятно. Так, еще вот у нас интересный вопрос есть, как вот вы уже сегодня сказали, отец Владимир, да, по поводу... 400-летие священномученика протопопа Аввакума. Угу. Вы же из старообрядцев, как вы сами сказали.
Я из иноверцев, да.
То вот какое отношение сейчас к протопопу Аввакуму и у вас лично, и у русской церкви, и у государства?
Ну, я вырос все-таки в среде старообрядческой. У нас были и старообрядцы, и единоверцы. Единоверцы – это между старообрядцами и патриаршей церковью. Вот и сейчас у нас приход такой. Но я вам скажу, что протопоп Аввакум, они его называют, не Аввакум, а Аввакум. Да, он святой ведь для старообрядцев, он такой литературный очень герой. И окончательное, мне кажется, мнение о нем может сложиться после просмотра фильма «Раскол». Был такой недавно фильм выпущен, исторический. Очень неплохой фильм, кстати, очень неплохой. Некоторые эпизоды там ужасный характер носят. Но в целом мне понравился, я посмотрел. Ну что, про протопопа Аввакум, я знаю его выражение, всегда употребляю. «Заодно аз умираю». Помните, на костре, в Хованщине,
да? Называется, в... символе веры там, да. Это аз было. Рождено, это... а не сотворено.
Да. Вот. «Аз» – это первая буква. «Аз», «Буки», «Веди», «Глаголь», «Добро». Я только так азбуку учил с детства. Вот. И он говорил, заодно аз умираю, поднимал руки кверху, правую руку, и говорился. И он же сгорел все-таки. Да. Мужественный человек был, конечно. Ну что, он сегодня пример стойкости и мужества. Но,
с одной стороны, да, с другой стороны, все-таки он же выступал против церкви официальной.
Ну, не против церкви, он против, так сказать, официальной иерархии выступал. Да, и с царем ссорился. Он хотел за старину матушку, так сказать, выступал. Он патриот своего рода. Ну, такой несколько крайний. Но я его, не знаю, мне он нравится. Но вот только когда читаешь его биографию, там у него такие выражения. Просто я... Ну, такие... То ли язык был тогда характерный, да, для языка было. Каждая эпоха ведь свои носит оттенки.
Некоторые слова, конечно, сейчас не считаются цензурными. Как
бы. Ну да, тогда это было, да.
У нас звонок еще есть. Слушаем вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы задать вопрос отцу Владимиру. Вот 30 октября, совсем недавно, отмечался День памяти жертв политических репрессий. Да. И у многих людей... В семьях были такие родные, и они вносят сведения о них в различные реестры. А скажите, пожалуйста, а вот как вы думаете, люди понимают, что за них важно молиться и келейно, и обращаться в храм, а не просто хранить их фотографии, вот как бы внести данные в реестр и успокоиться? Спасибо большое.
Спасибо вам за вопрос. Я вам скажу, я тоже принимал активное участие в этот день. Я на Левашовском кладбище, мы специально... заказали автобус, объявили, спасибо Граду Петрову, они делали объявление, и к нам пришло почти 40 человек в автобус. Мы поехали на Левашовском кладбище, там было возложение венков дипломатами, и вся там такая была специальная такая церемония. А затем я отслужил там за упокойную литию и тоже начал читать список имен. И вы знаете ли, у меня в связи с этим есть свои мысли. Я вот смотрю уже который год, все это хорошая традиция, она, так сказать, важная традиция. Но чем дальше идет время, тем больше я углубляюсь в эту проблему и удумываюсь. Мне понятно молитва церкви, мне понятно. Вот я начинал читать имена на Левашова. «Помяни, Господи, о упокоении расстрелянного там такого Ивана Петровича. Там, помяни, Господи, упокоение. Там, я к Господу обращаюсь. Помяни, Господи, невинно пострадавшего». Верно?
Да.
А вот я не знаю, я хочу спросить Анатолия Яковлевича Разумова. Читали имена на площади, на Троицкой площади? Ну, вот верующий человек, мы обращаемся к Господу. Понятно. И мы просим, чтобы Господь их действительно принял все ли неправильные. А вот как неверующие люди, как они? Просто вспомним человека? Или что? Вот вопрос этот очень серьезный вопрос. Вот для нас, верующих людей, мы просим невинно пострадавших, там, замученных, Господи, умени им в праведность, чтобы их, впиши их в свою книгу жизни. Как сказано же, когда крестят человека, там сказано, впиши, Господи, этого человека в книгу жизни, чтобы он у тебя на глазах был, так сказать, чтобы ты о нем заботился и помогал. А вот я не понимаю, как эти самые неверующие люди... это самое, что все-таки вспомните все. Я вам скажу, вот меня что смущает? Мне кажется, что сейчас вот эта дата, она как-то странный характер, с моей точки зрения, приобретает. Все время говорят, да, вот о репрессиях. И Град Петров, кстати, этому очень много времени посвящает. И спасибо, слава Богу, только слишком уж много времени... И создается такое впечатление, создали культ Страстной Седмицы. И он действительно наполнен уже и произведениями художественными, и вот передачи, и все это, все. А где Пасха? Где Пасха? Есть Страстная неделя. А где Пасха для этого периода? Нет ее Пасхи?
Она еще не наступила.
Правильно. Вот
как мы еще живем в период Страстной недели.
Вот именно. Я это очень хорошо чувствую. Я вам приведу пример. Вот здесь вышла такая книга, «Обитель» называется. Прилепин такой писатель.
Захар.
А?
Захар
Прилепин. Да. Да. Написал книгу «Обитель», о Соловках, да, пишет. И мне дали премию, в общем, все ахают, охают. Я начал ее читать. Я вам скажу, я третью часть прочитал, дальше читать. Вот не могу, хоть умри. Но настолько уже там все это пороки и все это жуткое такое состояние, и начальство, и людей там, и женщин, и мужчин. Ну вот вы знаете, ну не могу, задыхаюсь просто, я не могу читать. Угу. Вот я себе делаю такой вывод. Если человек в здравом уме, цивилизованный, разве он может выйти голым на площадь куда-то, обнажиться и выйти? А не может, потому что цивилизации стыд его остановит, верно? А разве имеет право писатель настолько выворачивать и обнажать вот этот грех там, и друг друга ненавидели, предавали? Ну, вы, ты не читал ее?
А я читал. Я читал, правда, мне тоже не понравилось.
Я не могу читать дальше. Вот третий час прочитал, все, не могу. Давит на меня вот это зло. Я читал в свое время «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицы, и на меня очень давило все это. Я понимаю, что они художественно все это хорошо изложили. Я не сомневаюсь, может быть, в каких-то исторических фактах. Но вот современному поколению вот это все. Или, вот смотрите, Левашовское кладбище. И впереди стоит памятник Молоху. Там стоит такой станок, и человека там перемалывает, там, так сказать. Это памятник. Представляете? Ну, вот это для меня страстная неделя, страстная седмица в таком жутком состоянии. А каким же должен быть человек современный, чтобы это все воспринять, переварить и жить в Пасхе? Мы же все-таки...
А он не живет ни в страстной неделе,
нет,
ни
извините,
в
Пасхе. Мы православные живем в Пасхе.
Не мы, как вы говорите, современный человек.
Вот, я и ставлю. Вот вопрос ведь задан был так. Поэтому мы вносим в памятник. У нас в соборе всероссийский памятник, там около 3 миллионов репрессированных людей. Мы всех внесли по именам, и постоянно вот родительская суббота будет, мы будем молиться. Понимаете ли? Ну, для верующего, я понимаю верующего состояние. А вот людей, которые пришли сейчас, вот новое поколение пришло, оно еще не определилось в своем отношении, мне кажется, к Богу обращаться, не знает как, не умеет и боится. А с другой стороны, обращаться в пустоту. Ну вот что, ну давайте вспомним репрессированных. Ну и что? Ну вспомнили. Это же чистая горизонталь. А где вертикаль? И вот они сейчас перед камнем читают. А я когда слышу, что перед камнем надо читать, то опять-таки меня уводит до крещенскую эпоху, когда поклонялись там этим нашим каменным изваяниям. Понимаете? Наше общество, мне кажется, куда-то идет, формируется, что-то такое в нем происходит. Вот это мое личное, вот я все-таки задумаюсь, мне интересно просто, я изучаю. Куда оно придет? Надо же к Пасхе идти, нужно к воскресению идти, нужно туда дорогу как-то выстраивать, а не все время вертеться вот в этой, так сказать, карусели пороков, грехов, жестокостей, ненависти, вражды и все. По кругу бегают. А мне кажется, надо пора уже выстраиваться к храму, к воскресению. Как писатели, поэты, куда они?
Отец Владимир, позвольте мне сказать. Я думаю, что для того, чтобы вот эта страстная седмица, о которой вы говорите, да, она закончилась Пасхой, да, как это положено,
надо к ней идти.
Надо измениться, надо по-другому относиться к людям, друг другу измениться,
вертеть
ко всему миру измениться, отношение должно измениться. Она не меняется.
Нет, а пока что вертят в одном круге.
Кто вертит?
Ну вот как, вот смотрите, передачи, эти самые книжки, монументы. Сейчас объявили, посмотрите в интернете, объявили конкурс на установку памятника репрессированным жертвам в Москве. Видели? Там
да.
10 нет, вариантов.
Да.
И все чисто горизонтальные, какие-то стены такие, там все. А никакой вертикали. Вот я когда посмотрел на них, ну совершенно отсутствует вертикаль. Как будто неба нет, как будто Бога нет. Все вот здесь. Понимаете, не может жизнь человека вертеться вот в таком котле, где мы бурлим все время, барахтаемся друг друга, так сказать, топчем, переживаем. А и памятники даже. Это означает, что, значит, мысль, сама мысль, творческая мысль у людей, и скульпторов, и архитекторов, и художников, и писателей, там, я не знаю, она не может как-то поднять глаза к небу и сказать: «Господи, мы же к тебе все-таки стремились». Эти же люди, которые пострадали, они же все-таки были окрылены какой-то идеей справедливого общества. Я вам скажу, я сейчас читаю книжку такой Александра Введенского, «Обновленцы». Такая интересная очень книжка.
Красного Левитина?
Нет, не Красного Левитина. Это тот самый Галутва такой. Малым тиражом издан, но он проводит все документы. И я вам скажу, я оттуда многое узнал. Я, например, по наивности полагал, что революция у нас произошла так спонтанно, и все эти моменты были какие-то спонтанные, и гонения на церковь. Оказывается, господин Троцкий еще в самом начале революции, приводится исторический документ, написал 15 параграфов, как нужно, что где, что делать, как разрушать, кого стравливать, кого делить. Церковь разделили тогда на обновленцев, и благодаря тому, что они их разделили, каждый из них давал им сведения, они в результате все имели. Все это было прописано, все это сделано было. Я-то по наивности полагал, что, ну, был элемент, так сказать, какого-то там спонтанного творчества, вдохновения какого-то там, и все. Оказывается, все это дело шло под таким углом. И вот сейчас, мне кажется, вот наша интеллигенция, мыслящие братья, пишущие, так сказать, думающие, почему-то у них одна горизонталь, нет вертикали, совершенно. Вот этих 10 памятников, ну, там не один, все такие-то линии, стены, какие-то эти самые, там человек по кресту идет, там, я не понимаю. И этот меня на Левашовском кладбище памятник, он меня просто убивает каждый раз. Я прошу, дайте нам кусочек земли, мы поставим там храм, часовню, чтобы это хоть как-то вертикаль отражало. Нет, не положено там, знаете ли, все это 10 лет прошу и никого. Вот еще лишнее доказательство, что умы наших людей, государственных деятелей, они находятся на земле, приземленные. Они никак не могут поднять глаза к небу и сказать, церковь есть церковь, государство есть государство, жизнь человека самая священная. Вот такие мои мысли.
Есть звонок, слушаем вас.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте, отец Владимир. Я приношу вам большую благодарность. Сегодня тяжелый день, и вы своим словом, своим мудрым, спокойным, ну, святым, я бы сказала, словом, создаете вот... Хотя передача очень тяжелая всегда проходит, вот это итоги. Но вы вот своим мировоззрением, будем так уже по-советски говорить, настолько создаете спокойствие душевное, ну, что... И особенно вот сейчас я слушала последнее, я вот хотела по этому поводу по вертикали и горизонтали сказать. Но нельзя же все вот, все говорить плохом, все делать плохом. Вот этот Хэллоуин, память, этот праздник, слушайте, вчера я была на празднике, пригласила моя семья, внучка, дочка и правнучка, слушайте, она оделась в летучую мышь, дочь была вампиром. Я говорю, что это за праздник? Я говорю, что ты, я с вами не дружу. Таких мне товарищей не нужно. Ну, как-то уже мы потом... понимаете, вот такое мировоззрение. Это у меня добрые, хорошие девчонки. Я не знаю, православные девчонки. Но вот где-то вот, знаете, что-то вот... повлияло, что они вот решили вот так отпраздновать этот праздник. Я еще раз хочу сказать, что, несмотря на вот такую тяжелую, зыбкую, острую тему, ваше присутствие всегда на этой теме создает нам такое спокойствие. И действительно, хватит нам уже где-то по горизонтали все доводить до безумия. Надо подниматься вверх, действительно, вверх к небесам, по-хорошему, по-душевному, и больше говорить о хорошем. Вот я не знаю, может быть, я не права, но вот эти передачи в редакции Марины Лобановой, это некоторые доведены до абсурда. Я иногда думаю, ну имеет же она право это сказать, право ее выбора. Но я выключаю радио, потому что все это поднимается, да нельзя, нельзя так критиковать, мягко говоря. Спасибо вам, я люблю вас. выступайте больше и подготавливайте больше таких отцов, как вы, с таким же мировоззрением. Большое вам спасибо от, я не знаю, от всех пенсионеров, от всех ветеранов войны и труда. В общем, я думаю, что меня все поддержат. Спасибо. То, чтобы вы почаще к нам вот приходили на радио «Град Петров», любимое наше радио.
Спасибо вам большое. Дай Бог здоровья. Спасибо большое. Ну, я считаю, что на радио «Град Петров» эти передачи действительно, они очень здорово и часто очень много идут. И можно было бы... Сейчас же 15-летие. Я поздравляю вас, кстати, с 15-летием.
Ну, я думаю, мы еще найдем время.
Получил приглашение.
Подробно
постараюсь быть.
Попраздновать
это. Но 15-летие – это большая дата, интересная. Конечно, хотелось бы, конечно, чтобы какие-то появлялись новые темы, но... Я вам скажу, меня действительно как-то беспокоит. Вот посмотришь на скульптуры, на литературу, на все эти... Ну, хорошо все это дело, но мне очень... Я все-таки считаю, что Господь призвал нас жить в свете воскресения. Не случайно же у нас в традиции каждый седьмой день воскресенья и Пасха. Ну да, я с вами согласен. Где-то
если бы мы, Пасха... отец Владимир, если бы мы, отец Владимир, вот это бы все эти события, да, которые были у нас в стране в 20 веке, отрефлексировали, поняли, пережили, сделали выводы,
ну,
и пошли бы вперед к Светлой Пасхе, понимаете? А эти события не отрефлексированы, к сожалению.
Ну вот почему они не...
Потому что люди не хотят об этом думать.
Людям нужно задавать тон, я вам
они
скажу.
Они не хотят признавать свою вину и свои ошибки. Им это неинтересно и не нужно. И они начинают повторять опять те же самые ошибки. Сейчас вот, знаете, в Москве арестовали библиотекаря.
Ну да, там что-то...
Это же, понимаете, вот для человека, который отрефлексировал вот эти все страшные события, понимаете, один факт, что арестовали библиотекаря за книги,
да, которые... Да, я считаю, что это возмутительно.
Это уже все, понимаете, это вот... А мы опять возвращаемся,
нет,
и не только в этом, это один маленький пример, а мы же возвращаемся всем обществом опять туда же. И если мы не будем об этом говорить, вот наше радио по сравнению там с Первым каналом телевидения, это что-то такое настолько маленькое, что даже... Но мы должны все равно, каждый из нас, если мы как бы люди хотим добра стране своей, понимаете, если мы христиане, мы должны успеть сказать вот это все. Поэтому, может быть, иногда кажется, что много, но по сравнению с тем, что вокруг, это не только много, это ничтожно мало.
Я вам скажу, да, очень много сейчас вот этого всего выворачивается наизнанку. Но православная церковь очень мудра. Исповедь тайная. Вот все пороки, вы идете и говорите, вот я такой там мерзкий, вот такие так делаю. И церковь говорит, это все тайное, вот это твоя проблема, ты с духовником ее решай. И не выноси ее на публичное, потому что это может быть соблазн для других. Угу. Понимаете ли? Вот здесь где-то перехлест идет. Вот это все мы. А люди действительно, значит, у нас недостаточно материалов, что ли, или уничтожили тех людей, которые могли вовремя, так сказать, дать как бы ориентиры. И Церковь Христова, она причислила к лику святых многих, и у нас все-таки эти страдания, они не приобретают характер, ну, такого, то, что называется, поклонения, что ли. Мы поклоняемся воскресшему Христу, мы страсти Христову переживаем, сочувствуем и все прочее, но все-таки мы призваны жить в свете воскресения Христова. А чем дальше, тем больше этот день приобретает какой-то такой оттенок. Ну, я говорю, ну вот я бы, если бы моя была воля, я не знаю, может быть, церковь дозреет до этого, я попытаюсь как-нибудь донести до митрополита сегодня, я бы сделал чтение имен этих в православных храмах, потому что перед камнем произносить или в библиотеке в какой-то, это все прекрасно, но смысл молитвы за усопших, все-таки помяни Господи о упокоении, Господи, призови их и помяни, вот это может быть иметь смысл. Я бы на месте нашей иерархии православной, я бы увел бы это дело, и так же, как вот мы сейчас сегодня молились, во всех храмах молятся о погибших во время катастрофы, так нужно в этот день во всех храмах поименно устроить чтение вот этих, так сказать, имен. И там придут люди, те, которые действительно, помяни Господи, и молитва, и все прочее. Тут смысл есть. Здесь есть и горизонталь, и есть вертикаль.
Это бесспорно. То, что вы говорите, с этим спорить нечего.
Вот это
другой вопрос, что не все люди верующие, православные.
Я бы вот это раскручивал, ради Бога.
Не все придут в храм, понимаете?
Пожалуйста. Я говорю разницу.
Конечно.
Вот те, кто, так сказать, имеет возможности, чувствует, что это Господь так поступает, доверять Господу, а Господь сам устроит.
Кстати говоря, я помню, вот у нас, правда, не на этот день, а в день новомучеников, в храме новомучеников тоже раздавались такие списки погибших, и читались они.
Ну, так мы на Левашова едем тоже, и лето, летом.
То есть это делается в церкви.
И первое воскресенье. Но в церкви это все-таки носит освященный светом воскресения Христова характер.
Ну, так вопрос,
а в обществе...
Вопрос-то сводится к тому, что не все общество воцерковлено.
Ну, так вот и плохо.
Плохо, как? Что ж хорошего? Еще у нас звонок есть. Слушаю вас.
Здравствуйте, отец Владимир. Благословите Александра.
Бог благослови, дай Бог здоровья.
А, Христос воскресе.
Воистину воскресе, дай Бог
здоровья. Вот вы по поводу воскресения Христова. Очень я с вами солидарен. Я вас поздравляю еще всех, дорогие мои, с продолжающимся праздником тысячелетия представления князя Владимира, потому что год еще юбилейный этот. Да. И вот так случилось, что Русь, конечно, крещена была, но она не просвещена. И сейчас я смотрю, очень огромное такое вот движение идет, все учатся, курсы заканчивают, значит, дипломы появляются, в общем, все как бы хорошо, но прикладного на выходе ничего нет. Не просвещены власти, не просвещены даже наши называющиеся православными правителями, потому что воскресный день, в тот день, когда Господь воскрес, седьмой день в неделю объявляется траурным днем. Ну что, это явный признак серости, непросвещенности и, в общем-то, даже неверия. Поэтому мне кажется, что сейчас все силы должны быть брошены на миссию, на всех уровнях. Каждый на своем рабочем месте, в силу своего образования. Иерархи должны обязательно через средства массовой информации все силы бросить на просвещение. А миссию можно не только среди крещенных вести. Миссию мы обязаны свидетельствовать о Христе перед всем обществом, перед гражданским. Но для каждого на своем уровне. Внутренняя миссия для церкви, а для внешних также свидетельство. Так что времена у нас сейчас не такие, как в советское время было, когда батюшка мне разрешали даже, так сказать, требы служить только в церкви, значит, послужил и все. А надо пользоваться этой свободой, иначе, конечно, впереди нам будет очень туго. Ибо апостол Павел сказал: «Горе мне, если я не благовествую». Благодарю
вас. Спасибо вам большое. Я вам хочу в связи с этим сказать. Вот мы действительно празднуем тысячелетие кончины князя Владимира, и поскольку наш собор оказался в центре внимания, поскольку князь Владимирский, к нам пошли учащиеся, сейчас со всего города к нам едут и учителя, и ученики. Я со многими встречаюсь. Вот я тут встречался уже несколько раз, приехали заучи всего района, 40 человек, и у меня с ними была беседа. Вы знаете, меня в последнее время стал интересовать вопрос. Я стал изучать. И вот что обнаружил. Вот интересно, к чему я пришел. Смотрите, иудейская цивилизация, ветхозаветная, мусульманская, так сказать, цивилизация и христианская цивилизация, три цивилизации, стоят на 10 заповедях. Для всех 10 заповедей. Да. Не сдвинешь,
верно? Авраамические религии.
Авраамические. Верно?
Конечно, конечно.
Большинство. Причем у иудеев дети с первого класса учат Деколог. Пятикнижие. 10 заповедей. У ислама тоже. А я поинтересовался у учителей у наших. Говорю, у нас в школах хоть где-нибудь упоминаются 10 заповедей вообще в образовательной системе? Или вообще в какой-нибудь системе? Нет, на общих основаниях где-то там один раз на уроках социологии или какого-то там...
А у нас же есть вот предмет основы православной культуры?
Ну и что? Православная культура, так это что, только в четвертом классе один раз. А вообще-то, представляете, для всей цивилизации нашей первые нормы, чтобы существовало, так сказать, нормальное общество, нужно знать свои пункты, 10 пунктов, и вы тогда понимаете, что можно, а чего нельзя. Процесс воспитания облегчается, потому что если есть 10 норм, там, не кради, почитай родителей, не пролюбодействуй, не убивай, не лжесвидетельствуй, не обманывай ты, не завидуй. Вот если вам в детстве закодировали, как говорят, внесли в вашу... Вот я человек закодированный, потому что я в детстве вырос в старообрядческой среде, и мне это вбили в голову, почитать старших, потом не воровать, ничего. Все это мне... Хотя не было предписано, и в школе не изучали в советское время. Но советская система, знаете как, она ведь отвергла царскую систему, а сделала, как это называется, строителя коммунизма. Помнишь, был моральный кодекс строителя коммунизма. Все равно же сделали кодекс. А сейчас я не пойму. 10 заповедей не изучают. Каждый учитель, будучи, так сказать, свободным, в меру своего развития, он что-то делает. И я спрашиваю, а как же вы воспитываете детей? Почему нельзя поставить вопрос? И почему, вот, кстати, наша интеллигенция, наши, так сказать, грамотные люди не поставят вопрос? Давайте все-таки введем в систему, в норму заповеди, 10 заповедей. Не хотите называть их религиозными, но это же нормы цивилизационные, это же столпы, на которых держатся все три цивилизации. А у нас Россия как раз и состоит из этих трех, собственно говоря, ветвей авраамических. Но еще если взять буддизм, так сказать, хотя они тоже не отвергают, у них свои. Так вот, надо с этого начать, чтобы у ребенка было четкое представление, что этого делать нельзя ни при каких обстоятельствах. Вот меня в детстве закодировали на эти вот традиции, на наши. Я их очень хорошо усвоил и не жалею. Мне теперь очень легко и просто отделять, где все-таки рискованная часть, а где плохо, а где вот хорошо. И я считаю, что к этому надо возвращаться. Вот почему. И поэтому общество мечется. Такой 20 век жуткий, с такими этими самыми жертвами. У нас, вы говорите, да как тут осознаешь, если тут одна жизнь человека, который там...
А надо осознать, что убивают а людей нехорошо.
Так это
всего,
надо,
всего, значит, лишь, всего лишь один,
правильно,
один
это значит, надо
убивать,
знать, шестую,
унижать.
Это значит, надо шестую заповедь не убить. Вот,
ну и не только не убивать, не лжесвидетельствовать.
Правильно.
Вот сюда.
Вот 10 заповедей. Вот я считаю, 10 заповедей.
А пока мы это не поняли, что мы... А мы должны понять, что мы это делали. А мы все равно всегда самые лучшие.
Нет,
вот в чем дело.
Мы всегда самые лучшие. Нет. Мы все-таки... Я считаю, что нужно сейчас в основу добиваться 10 заповедей, а дальше все остальное.
Кто-то да, у нас еще звонок есть. Слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Владимир.
Да.
Да, это вы, сказать, Владимирского собора, да?
Угу.
А, батюшка, да, я вот, предыдущий тоже человек выступал по радио. Дело в том, что это хабжевоносный источник, я же Божий Иван. Дело в том, что у нас страна, по сути дела, тоже, вот как говорил еще, этот, как его... Русь крещена, но не просвещена.
Это
власть безбожников.
У нас же
день власти безбожники. Преподают детям кто? Тоже безбожники. Вот я уверен, если бы ввели, допустим, в школах основы изучения Библии, да, к примеру, вот, ну, пусть первого класса, пусть начальник каких-то этих. Вы знаете, я уверен бы, отец Владимир, что в Россию бы поперли бы со всей Европы люди, со всего мира, если бы ввели в нашей стране основы изучения Священного Писания, Библии. Пусть как пока детки на начальной стадии, а потом более расширенном уже, более в классах. Даже не знаете, какой был бум. А знаете, почему не хотят водить? А очень просто. Потому что эти безбожники, те, которые сейчас у власти, они боятся, что люди правду узнают, что происходит на самом деле. Вот поэтому, когда, прости Господи, я слушаю по телевизору, не в осуждении будет сказано, но там двух слов связать не могут. Я имею в виду правители наши, да? И чувствуется, вот говорит патриарх, ну это же небо и земля. Чувствует человек Духом Святым говорит. Как говорит? Забрел, они все школьники по сравнению с патриархом. Я говорю, слава тебе, Господи, что у нас святейший еще есть, который, можно сказать, по большому счету, вот его слово, оно и многих жарит, многих кусает, то, что он говорит, потому что человек правду говорит. А кто любит правду? как Христос говорил, что ударь меня еще раз, если я сказал неправду. И поэтому святейший для многих как кость в горле, потому что человек пытается и говорит истину, народу говорит, чтобы народ выслушал. Спасибо, а то, что выступает и в Думе о изучении Священного Писания, понимаете, он говорит, но, по сути дела, у нас только-только маленькие росточки вот они начались. Но реально надо вводить в школах серьезно изучение Священного Писания.
И спасибо. Я уверен, спасибо. То, понятно. Что я сказал, 10 заповедей первым делом. Ну,
кстати, я бы, отец Владимир, согласен с этим совсем, но я бы так большого такого уж уверенности в том, что от этого будет большая польза, не
придумал. Нет, от 10 заповедей будет.
Нет, точно. Польза будет, но дело в том, что вот нас учили в школе марксизму-ленинизму, да, очень подробно. А, так сказать... Кто из
марксизм нас остался... и ленинизм – это все-таки не религия и не церковь.
Это, по сути дела, религия.
Какая-то религия.
И
церковь Христова – это
никакими
религия.
Никакими марксистами
это
мы не стали.
Это философская система.
Нужно, чтобы за этим стояла любовь у учителей, и правда, и любовь. Понимаете? А не просто запомнить какие-то вещи. Вот я запомнил, вышел к доске, нет. Прочитал 10 заповедей и ушел.
Я исхожу из своего опыта. Я вырос в советское время и жестокое так время.
У вас же родители эти 10 заповедей...
У нас не просто, у нас деревня была, она их, пропитана понимаете? Была этим. Вот, я не мог там ни влево, ни вправо.
О. Значит, надо не просто знать, а надо, чтобы исполняли.
Я не боюсь слова, что меня закодировали этими ценностями. Это, в детстве это очень потом взрослому человеку помогает, если он становится на точку опоры, что этого нельзя.
Я согласен. Но если ему говорят нельзя, а сами делают те, кто говорят вот нельзя, так, тогда это пользы от этого не будет.
Я знаю, да.
Вот в чем дело. Надо, спасибо. Кроме того, чтобы говорить, еще и самим выполнять все это. Вот что важно. Ну что ж, у нас время нашей передачи, к сожалению, сколько? Истекло. Ну, очень все, да? Интересно было, как всегда, с вами поговорить. Отец Владимир, всегда рад вас видеть на нашей,
спасибо,
в нашей студии.
Спасибо, дай Бог здоровья всем. Спасибо.
У нас был профессор протоиерей Владимир Сорокин, настоятель князь Владимирского собора Санкт-Петербурга. А нашу программу продолжает Александр Ратников «Взгляд со стороны». Что писала светская пресса о религии и церкви на прошедшей неделе?